Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
Программа «Хроники. 20 век». В гостях у нас сегодня шеф-редактор Восточной редакции информационного агентства «Регнум» Станислав Тарасов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И обсуждать мы сегодня будем вспоминать столетие геноцида армян. 24 апреля было объявлено Европейским днем памяти жертв геноцида армян. Впервые в этом году оно официально отмечалось, принимал участие в этом мероприятии наш президент Владимир Путин. Но сегодня мы будем говорить об истории. Напоминаю, телефоны для того, чтобы писать нам, задавать свои вопросы. 7373948. Это телефон нашего прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 9 48. В Твиттер пишем «Собака говорит МСК». И на сайт сообщений в прямой эфир «Собака говорит Москва.ру». Итак, вот если вспоминать положение армян в Османской империи, да, какие все-таки были предпосылки, обстоятельства социально-политические, которые в результате привели к этому страшному и трагическому событию? Даже не событию, да, а, получается, к волне событий.
Ну, вы правильно задали вопрос. Дело в том, что армяне, сейчас Турция официально признает армян как одним из древнейших народов, проживавших на территории этой страны. Вообще и вклад армян в становление и укрепление Османской империи просто невероятный. И до определенного момента, в силу определенных очень специфических условий формирования и создания Османской империи, армяне даже были, и как и, кстати, греки, евреи, которые после гонений на них в Испании получили, в общем-то, возможность спокойно жить на территории Османской империи, они внесли колоссальный вклад в становление этого государства. И я хочу сказать, что это были патриоты своей страны. Когда вот в течение... Известно, что на протяжении истории у нас было несколько десятков войн Российской империи с Османской империей. И вы знаете, что турецкие армяне или османские армяне, в общем-то, защищали свою страну. И так называемого сепаратизма, в принципе, не было. Но вот в конце 19 века, особенно в начале 20 века, в силу того, что на Ближнем Востоке, вообще в мире глобальной политики, на Ближнем Востоке особенности, стали происходить определенные перемены, началась подготовка к Первой мировой войне, в общем-то, положение христианского меньшинства, как называется, в основном стало меняться. Хотя оно не столь радикальное. Я хочу сказать, что при определенных условиях геноцида можно было избежать, или тех трагических событий, которые происходили на территории Турции, их можно было бы избежать. Но так получилось. Почему? Это связано с историей Первой мировой войны, конечно, и, прежде всего, ситуация, которая складывалась на Кавказском фронте. К сожалению, я вам должен признаться, что, несмотря на обилие литературы, вот мы недавно праздновали тоже столетие Первой мировой войны, да. Я должен вам сказать, что история, к сожалению, плохо написана. Плохо написана, в силу разных причин. И на Западе, и в России. Больше внимания уделялось отдельным эпизодам Первой мировой войны. Это, в общем, Западного фронта, там какой-то политико-дипломатической истории. А вот то, что происходило на Кавказе, как готовились страны Антанты, со своими противниками вести войну, и что, какие перспективы, геополитические перспективы они выставляли, здесь не совсем четко прописано. Вот армяне оказались в очень сложной ситуации, потому что, с одной стороны, как лояльно подданы Османской империи, они, естественно, были интегрированы в геополитические проекты Османской империи, Мадатурок особенно, которые пришли к власти в 1908 году и стали союзниками Германии. В первую очередь немцы строили геополитические планы.
Заключили договор.
Да, строили планы на передел и изменение сфер влияния на предполагаемый театр военных действий. А для немцев и Османской империи, если брать кавказское направление, безусловно, Кавказ был предполагаемый театр военных действий. И там были геополитические проекты. Это, например, переходы под контроль Османской империи территории вплоть до всего Кавказа, даже включая Поволжье, где в Средней Азии, где проживают тюрки, тюркоязычное население, как мы говорим, и другие государства, участники противной стороны, стран Антанты, естественно, выставляли свои какие-то определенные планы. Вот здесь, в этой части, очень плохо прописана история. Мы, например, знаем, как готовился Париж и Лондон к этой войне.
Но мы не знаем, как готовилось.
Да, какие планы они ставили. Вот уже после трагических событий 15-го года, они вот привязаны, там есть основания привязать к 15-му году, но вообще столкновение, ухудшение положения армян в Османской империи стали появляться еще где-то во второй половине 19 века.
Я так понимаю, даже еще до прихода к власти Млада турок, то есть получается, насколько я понимаю, что проблемы начались уже там в 70-х годах, да, 19 века, то есть когда облагались дополнительными налогами армяне, когда не было возможности занимать какие-то посты, да, там государственные посты, когда достаточно сложно было, в принципе, налаживать какой-то свой бизнес. То есть вот эти
это все... последний момент, я вам хочу сказать, это последний момент было в целом, если говорить о положении. В общем-то, армяне, пожалуй, одно из самых устойчивых было этносом Османской империи. Это, я вам хочу сказать, что в последующем, вот когда в 19 веке стал формироваться мировой политик, так называемый восточный вопрос, когда те или иные государства, особенно в том числе Российская империя, стали выступать в роли покровителей христианского народа, и которые впервые стали заговорить от Османской империи как о больном ребенке Европы, или больном человеке в Европе и так далее, когда стали выступать, естественно, были инициированы определенные процессы, которые внешне напоминали сепаратистские действия. Определенная реакция, это, то есть масштабы расчленения Османской империи, планы существовали, как и планы по развалу Австро-Венгрии, так и планы по развалу Российской империи и так далее. Но вот оказавшийся такие народ достаточно развитый, продвинутый, потому что армяне занимали в Османской империи очень серьезные позиции в бизнесе, в политике, я говорю, в экономике, были хорошо представлены в структурах власти и так далее. То есть так называемое, вот то, что сейчас делают Турция, обвиняет армян исконном сепаратизме, я вам хочу сказать, что такое, в общем-то, обвинение очень натянуто.
Я так понимаю, что, тем не менее, действовали такие радикальные партии, вот в конце уже тоже 19 века, такие как, начинали действовать, такие как Дашнакцютюн, да, правильно я говорю, ну, то есть да. Несколько радикальных партий, объединения, ну, там, не совсем уже радикальные, те, кто пытались осваивать свои права, там, социал-демократическая партия, Гамчикян, да. Вот, и так далее. То есть, так или иначе, то есть, армяне, получается, тоже пытались застолбить за собой, вот уже на тот период, какую-то политическую платформу для того, чтобы защитить свои права. Значит, они предполагали, что на тот момент они уже нарушались?
Да, безусловно. Я говорю, что это с 19 века. Ведь, кстати говоря, в 1995 году, по-моему, появилась партия Дашнакцютюна. Кстати говоря, она в России была даже признана, но она объявлялась как зарубежная партия. Вот любопытно, вы знаете. А в 1905-1908 году, в общем-то, произошли вот такие массовые, как называли тогда, армяно-татарские столкновения, ну, армяно-азербайджанские столкновения. Причем были моменты, когда под власть Дашнак ушли некоторые регионы, целые регионы. Затем известно, что были гонения со стороны российского правительства на армян, и были процессы, и было конфисковано церковное имущество, кстати говоря, России. Но накануне Первой мировой войны между Дашнаками и Санкт-Петербургом, в общем, установился определенный консенсус. Почему? Потому что готовилась Первая мировая война. Армянам, в принципе, западные партнеры, я повторяю, западные, почему российская позиция по отношению к турецким армянам очень специфичная, потому что российская, вот по многим документам, которые вот мне приходилось видеть в архиве внешней политики, и так далее, очень осторожно подходили к раскручиванию армянского проблемы в Османской империи, потому что было очевидно, что турки могут, в общем-то, стать массово уничтожать их, и так очень осторожно, но их провоцировали, им вот партия Дашнакцютюн имел два центра, Восточное бюро и Западное бюро. Uh-huh. Они подчинялись единому центру, но политика Восточного бюро, я имею в виду, который работал на территории России в Закавказье, и Западного бюро, которое, в общем-то, ориентировалось на Запад, сценарные подходы, перспективные подходы к решению так называемых христианского вопроса в целом, а армянского вопроса в частности, были разные. И вне всякого сомнения, вот такая политика вызывала определенную настороженность со стороны Стамбула, или Константинополя, как это называли. Но я вам хочу сказать, что это неоднозначно. Это была глобальная такая система, глобальная ситуация. И немцы, когда, в общем-то, опасались, что Османская империя, в общем-то, может просто развалиться. Их партнер, союзник может развалиться. И было принято решение, кстати говоря, они, вот Германия одна из тех, которая непосредственно разрабатывала, если не принимала участие, разрабатывала сценарии изгнания армян из восточной части Османской империи. Они тогда это называлось истреблением, хотя на практике это...
Но, по сути, это было истребление.
Но это так называемая депортация. Причем я вам хочу сказать, что они используют классический такой восточный прием. Ведь все восточные империи, я повторяю, Персия, Османская империя, они практиковали депортации народов. Практиковали депортацию. Это тоже страница не прописана. Получалась интересная вещь. Вот, например, на территории Кавказа, например, переселялись арабы из Саудовской Аравии. Знаете, они тюркизированы были потом. И даже вот сейчас, если посмотреть, копнуть, они тюркизированы. Они не считают себя арабами этническими, но они тюркизированы. Точно так же, между прочим, часть народов, которые произошли в Средней Азии, в Туркмении, кстати говоря, вот сейчас посмотрите.
То есть это считалось обычной практикой?
Это обычная практика, и это практиковалось депортация. Ну, это по отношению к христианским меньшинствам. Ведь там были истреблены не только армяне, и греки, и ассирийцы. Греков около 800 тысяч и так далее. А потом была депортация. Кстати говоря, уже 20-е годы, когда из западной части Турции шло переселение греков, обмен так называемый. То есть это вылилось вот в конечном счете, вот когда армяне оказались вот на стыке больших таких геополитических сдвигов с разными проектами.
Мы можем предполагать и четко хронологии подтвердить, все-таки что было раньше? А раньше было действительно настроение какие-то сепаратистские, зарождающиеся, в том числе подпитываемые, возможно, с внешней, да, стороны, где-то там России, где-то еще. Или раньше все-таки появились опасения у Османской империи, что будут эти сепаратистские настроения, после чего, собственно, начались гонения на армян?
Так давайте объективно будем смотреть. Когда в 1908 году к власти пришли мадатурки, ведь их поддержали дашнаки. Их поддержали дашнаки. Это, кстати говоря, дашнаки — это крупная такая, крупная буржуазия Османской империи. Что взамен? Взамен они обещали автономию.
И ничего не...
За автономию обещали. И они сотрудничали в Меджлисе, в парламенте. А потом эту автономию... Они сами подогревали эти настроения автономии. А учитывая, что очень серьезно, армянские политики очень серьезно отрабатывали концепцию реанимации древних государств. Кстати говоря, вполне это один из древнейших народов, библейских народов. И, понимаете, им есть что вспомнить, как Израилю, между прочим. Как вот, кстати говоря, мы знаем, что в 1948 году было, появилось государство Израиль, признанная организация Объединенных Наций. Посмотрите, после каких скитаний евреев древний народ вернулись на свою землю. Эта концепция отрабатывалась. Кстати говоря, вместе с сионизмом в тот момент она отрабатывалась по отношению к армянскому вопросу. И я хочу сказать, что винить только одних, там, как иногда Турция делает, там, Российскую империю, якобы там они подогревали сепаратистские движения, или там Запад только. Да, были определенности, причастности, были посвящены в это. Но государственность, восстановление государственности в формате большой Османской империи, в формате автономии какой-то такой, турки обещали, но потом они не выполнили. Они подогрели эти настроения, когда армяне заразились этим, когда, кстати говоря, в плен этой концепции оказались и часть армянцев, проживающих на территории Российской империи, когда российский генеральный штаб предупреждал, что это может кончиться плохо, и очень вели осторожно. Я вам хочу сказать, что в 2015 году первые признаки появляются сепаратных переговоров между Санкт-Петербургом с участием Берлина и с участием Константинополя по выходу из войны. Несколько таких было попыток выхода из этой войны. И, в общем-то, в Москве предвидели, то есть не в Москве, а в Санкт-Петербурге, в общем-то, предвидели трагический исход этих событий. Сазонов, министр иностранных дел, кстати, неоднократно предупреждал об этом. Но когда ситуация стала меняться, когда соотношение сил, кстати говоря, в Первой мировой войне стало все же клониться в пользу Антанты, и так далее. И вне всякого сомнения турки, то есть османские власти стали опасаться, что они потеряют свои территории. И они предприняли вот эту акцию, зверскую акцию. Фактически, я повторяю, что это была не депортация, на практике это вылилось уничтожение народа. И причем, вы знаете, что ведь там совместное проживание курдов было. И ведь они вот практиковалась передача чужой собственности и так далее, передача новым так называемым собственникам.
Заселение,
да,
поплыли
да,
новых
это, да,
людей.
Это много. Это трагедия, трагедия, к сожалению, она вот привела к этому. Ну, это история. Я все же хочу сказать, чтобы это история, да.
В гостях у нас шеф-редактор восточной редакции информационного агентства «Регнум» Станислав Тарасов. Телефоны наши 7373948, смс-портал плюс 7-925-48-948. И все-таки, возвращаясь к событиям, от которых можно вести отчет и говорить, что вот это начало геноцида. Я так понимаю, что еще до депортации были массовые убийства в 94-96 годах. Вот вспоминают три основных эпизода. Это резня в Сосуне, убийство армян по всей территории империи, да? Это также резня в Стамбуле, в районе Вана. Вот эти вот события, с чем были прежде всего связаны? Как обусловлены? Почему власть именно так отреагировала, вот такими массовыми убийствами?
Ну, я повторяю, что армяне были меньшинством, этническим меньшинством в Османской империи, но очень продвинутым. Армяне управляли финансами, армяне были в руководстве. Кстати говоря, армяне создали очень выдающуюся память архитектуры, но мы вообще, вот это армянские архитекторы. То есть это так называемое этническое меньшинство, которое, понимая и осознавая, какой вклад они внесли в развитие становления Османской империи, они, конечно, претендовали и имели право занять определенное место. И в тот момент, когда разыгрывалась другая карта, ведь смотрите, что сделали мадатурки. Мадатурки стали, уходили, если только вы знаете, неосманизм, это османизм, который практиковался до прихода к власти Ататурка, он предполагает толерантность. Империя предполагает толерантность. И в империи неважно, какой этнос или представитель какого этноса.
Чтобы ты служил,
да, ну, в России,
империи,
например, возьмите, в Советском Союзе, да, это грузин Сталин, например, понимаете, все равно он воссоздается как представителем единого государства. Когда стали переходить, мадатурки стали менять османизм, стали трансформировали в тюркизм, понимаете, а тюрки, это основная масса проживающая или говорящая, ну, скажем, Малайзия, это точно, потому что Османская империя включала арабские, ныне арабские страны и так далее. И вдруг ни с того ни с сего другие этнические меньшинства почувствовали себя дискомфортно.
То есть получается, что изначально те же армяне и, соответственно, люди, которые занимались политикой, да, представители армян, они приветствовали приход к власти младотурков, потому что им казалось это более прогрессивным и более комфортным для них условиями. Потом они поняли, что это еще хуже, чем вот те условия, в которых они жили в Османской империи.
Да, да. Ну, кстати говоря, я вам хочу сказать, армянские части в годы Первой мировой войны, и вообще они воевали на стороне Османской империи, на Балканах, там везде. И это вот, как то турецкие власти сейчас объявляют, что вот в 2014 году Министерство иностранных дел Турции приняло памятку, специально разослало по посольствам, как реагировать на события, связанные с геноцидом вот, юбилей, который вот сейчас мы отмечаем. И там отмечалось, что обвинять армян в предательстве.
Да, и вот эта ситуация я тоже хотел
с
вами
обсудить.
Это
очень натянуто. Нет, армяне не были предателями. Армяне вынуждены были уже тогда защищаться, понимаете, и, конечно, они искали опору. И в данном случае опора, это было, конечно, в первую очередь Россия. Очень, вот, после, вот, там было не только депортация, свыше миллиона, между прочим, армян эмигрировали с территории восточных вилаетов на территорию Российской империи. Они осели не только в Закавказье, на Северном Кавказе, но и в других городах России. Кстати говоря, армянские такие же формирования, добровольческие военные подразделения были и в составе Кавказской армии, точно так же, как я повторяю еще раз, в составе и Османской армии были. И они, в общем-то, защищали свои интересы, все, безусловно, свои интересы.
Ну вот вопрос по поводу конкретной ситуации, когда на Восточном фронте войска Энвера потерпели жестокое поражение под Сорокомышем. Сначала он говорит, и, в общем-то, публично говорит о благодарности армянам, что они храбро сражались. И он, в общем-то, этой позиции придерживается некоторое время. Но потом уже, через какое-то время, давая интервью, он обвиняет их в предательстве. Почему вот такая, получается, двоякая позиция?
Потому что Константинополе получили сообщение. Вот есть такой проект Сайс-Пико, это в 16 году был озвучен. Это западная дипломатия готовит проект разделения Османской империи. Потом это, кстати говоря, было реализовано в другом документе, это в Северском договоре августа 2020 года, где предусматривается независимый Курдистан, арабские страны, кстати говоря, территорию Армении, государство Армении, включение вот этих вот исторических вилаетов, восточных вилаетов и разделение зон влияния между армянскими армянами и курдами. И Российская империя в 16 году открыто посвятила в этом, шли переговоры в Санкт-Петербурге. Хотя, повторяю, что по линии военной, по линии генштаба, об этих проектах было известно. Но именно западные партнеры, это я имею в виду Лондон и Париж, это участники Антанты, стали, в общем-то, озвучивать проекты, которые существовали. Надо полагать, вот это вот, что Стамбул, так или иначе, были информированы об этом, что, собственно говоря, было
спровоцировало дальнейшие заявления дальнейшие действия, и уже, безусловно, карательные акции. Безусловно. Потом, я так понимаю, после обвинений в предательстве, дальше уже около 100 тысяч армянских солдат их разоружают, и, как говорят уже позже историки, что это было предвестником того, что последует дальше, что, по сути, разоруженные люди возвращались к себе в села, и дальше уже приезжали.
Ну, армянам стали куда отпущение во всех поражениях, которые терпела Османская империя, и стали обвинять кого? Армян. Это так называемые, это всегда, понимаете, как ищут врагов, так во всем виноваты, как, грубо говоря, евреи были в свое время, так и армяне оказались вот такой серьезной ловушкой. Потом, на втором месте это был этнос, христианский этнос. Почему? Потому что политика пантюркизма Мадатурк, она зашкаливала. Они не сумели, если бы только они проводили бы политику, которую проводили турецкими султанами, эту политику османизма, то есть толерантности, это мы, родина одна, но мы все разные, вот в каком варианте, и то, что я повторяю, что большинство, многие этносы нетюркского происхождения внесли колоссальный вклад в становление и укрепление Османской
империи. Почему запрос именно был вот на такую идеологию? Ведь понимали, что это так или иначе приведет к расколу, к этническим столкновениям и к прочим проблемам, с которыми придется Османской империи дальше уже государство, по сути, сражаться и внутри страны, и на международных флангах шла война.
Ну, начиналось с 19 века, я повторяю, что когда появился восточный вопрос, когда Османская империя заведена была в ранг больного человека в Европе, и когда Таллина государство начала битва за покровительство над крестьянскими народами, кстати говоря, а потом вот Крымская война, вспомните, за господство контроля над крестьянскими древностями через Турцию, которая вот контролирует тогда эту Палестину. Прочее. Конечно, в этой ситуации, если вы объявляете покровителем какого-то этноса, который проживает
на другой
безусловно,
стране,
к нему так или иначе, это все выражается в какой-то определенной рецидиве. То есть это заранее, в общем-то, проекты, это инициировало, к сожалению, инициировал определенные процессы, в результате которых...
Геополитические просто проблемы инициировали, соответственно, агрессию уже в отношении, агрессивную политику в отношении армян. Но получается, что и турецкое правительство, Османская империя, в данном случае младотурки уже потом, они создали почву для того, чтобы армян можно было бы переманить на свою, соответственно, территорию. Да?
Вот,
то есть они же сами, получается, создавали эту почву
вот
для
я,
реализации этого плана.
Отказ от османизма, я повторяю, все толерантности. Да, есть были проблемы. Османская империя многоэтническая, была многоэтническим государством. И там были проблемы с арабами, там, курдами, с ассирийцами, с греками, все что угодно. Но если так смотреть на это объективно, все же единая империя, единая толерантность, кстати говоря, очень серьезная динамика, политическая динамика. Там легко в Османской империи можно было сделать карьеру. И христианцы очень легко делали карьеру. Они не жили в условиях гетто. Не было такого. Они могли, конечно, достичь очень многих вещей. Вот когда они перешли к пантюркизму, то есть тюркизм выпячивает на первую позицию, то есть интересы определенного народа.
Были хоть какие-то возможности у армян все-таки оставаться в государственных структурах, занимать какие-то посты? Была хоть какая-то возможность присягнуть на верность и все-таки остаться нетронутым?
Уже к 12-13 году шансов уже не было. Когда на стол политиков и военных легли разработки Первой мировой войны и проекты. Потому что такое война? К войне ведь готовится. Я повторяю, что предполагаем театр военных действий. Что дальше? Что дальше? Вот, например, Российская империя, я вам хочу сказать, какой момент. Учитывали опыт, например, владения Российским Закавказом. Закавказьем в первую очередь. Знаете, военные прислали, чтобы мы, исходя из опыта российского присутствия, мы только первую половину 19 века на Закавказье, мы показали, мы не переварили их, мы не русифицировали их и так далее. А что дальше, например, вот, ну, если по разработкам генерального штаба российского должны были в течение Кавказской армии, в течение полугода должна была выйти на Средиземное море, в район Анталии. А как, а вот берем, что делать с этим этносом, который проживает? Ну ладно, часть погибнет в каких-то сражениях. А как управлять этими территориями? Посажать каждый населенный пункт русского какого-то солдата в качестве коменданта, что ли? Понимаете, это проблемы тогда уже стояли. И отсюда очень серьезные были вещи. Как мы видим будущее в Малой Азии, будущее Османской империи, будущее Кавказа? Эти сюжеты не прописаны, к сожалению, в истории. Они тогда стояли.
У нас в гостях шеф-редактор Восточной редакции информационного агентства «Регнум» Станислав Тарасов. Мы вспоминаем геноцид армян, как это было, какие были геополитические условия для этого, какие были внутриполитические условия. После новостей продолжим наш разговор.
Хроники. 20 век.
Это «Хроники 20 века». У микрофона Айсель Гириханова. В гостях у нас сегодня шеф-редактор Восточной редакции информационного агентства «Регнум» Станислав Тарасов. Вспоминаем мы историю геноцида армян. До новостей мы говорили о геополитических обстоятельствах, предпосылках, которые так или иначе привели вот к этим трагическим событиям. Мы говорили, как начали реагировать в результате младотурки на эту угрозу, да, которую фактически они увидели в том, что хотят развалить государство, разные, в том числе и европейские страны, и были свои интересы, как я понимаю, Российской империи. Но если говорить уже дальше о последствиях вот всей этой ситуации, как проходила депортация армян, в каких условиях, все эти массовые убийства, как реагировало международное сообщество, пыталось ли оно как-то предотвратить, урегулировать?
Вы знаете, вот я смотрел внимательно российскую прессу. Дело в том, что это было состояние войны. 15-й год эта война идет. И многие вообще накануне войны было очень много консульств, представителей западных стран. Они выехали все. Остались только консульские учреждения союзных государств для Турции, Османской империи, Австро-Венгрии и Германии. И это были союзники Турции. И если только там были, то были какие-то разведчики определенные. И доступ информации западные СМИ был очень ограничен. Вопрос вот в чем. Почему Россия была хорошо информирована об этом? Это все же пограничное государство. И на территории России, когда начался процесс депортации, на территории Российской империи стал приходить армяне, массово мигрировали. И это все находило отражение на страницах СМИ. И это, кстати говоря, находило отражение в политических дебатах. Союзники обменивались друг с другом. Тогда это было ясно, что осуществляется зверство, потому что армяне депортировали, ну, сначала на территорию Сирии, потом чуть ли не в Африку хотели увезти, в Ирак.
Я так понимаю, что цели довести до какого-то определенного пункта совершенно не было. В тех условиях, в которых проходила эта депортация, судя по всему, был расчет на то, что люди просто не доедут.
Безусловно, там географическое условие, климатическое условие очень адские вообще-то. Они, конечно, были обречены, что по дороге просто люди будут вымирать. Я даже не беру уже зверскую расправу, которую учиняли там Хамидие, это курдская конница и так далее. Но было такое, что люди просто-напросто лишенные самых элементарных условий под палящим солнцем, там воды нет и так далее. И без сона масса людей погибло. Масса очень людей погибло. Это бы назвали уже тогда, квалифицировались эти события как трагедия, зверская расправа. А термин, конечно, геноцид появился уже в 30-40-х годах, потому что к этому моменту уже были разработаны основы международного права. Вот сейчас, когда мы...
Появились какие-то гуманитарные принципы,
совершенно
которые...
Совершенно верно, совершенно верно. И по всем признакам, Почему сейчас вот все парламенты, и включая российские, принимают это решение? Потому что по всем признакам то, что произошло в Турции, в Османской империи, конечно, квалифицируется как геноцид. Почему? Повторяю, что по некоторым данным, перепись неустойчивая, по некоторым данным, на территории Османской империи вот проживало около до 5 миллионов армян. До 5 миллионов армян. А когда вот готовились Вазанские соглашения, Вазанский договор 23-го года, Ататюрке, по определению западной границы и так далее, там же все люди, а куда вы дели армян, понимаете? Может, выяснилось, что там оказалось всего 200 или 300 тысяч, и то, которые вынуждены были последствия принимать ислам, или стали так называемые криптоармяне. И его нас спрашивают, а куда вы дели армян? Мы были вот по данным консульских отчетов в Британии и Париже и так далее, там было достаточное количество людей. И почему сейчас сложно установить точные цифры, называть разные цифры, там от 200 тысяч до 1,5 миллиона, мы приблизительно где-то так, 1,5 миллиона, если не больше.
Ну вот если даже прочитать закон, фактически публичный документ, который был опубликован 21 июня 1915 года, закон о депортации, там очень четко было прописано, что принцип 10% должен соблюдаться, что согласно которому армяне не должны превышать 10% от мусульман в регионе, а количество домов депортированных не должно было превышать 50%, и расстояние, соответственно, между поселениями армян там должно было быть не меньше 5 километров. Вот это все действительно прямо вот соблюдалось,
нет,
по закону?
Нет, таких признаков нет. Закон то есть. Это, кстати говоря, что называется спусковой крючок, позволяющий, развязывающий руки для определенных действий, ну, местным властям, скажем, местным там губернаторам и так далее. Конечно, это не соблюдалось. Но сам факт, вот, что соблюдение пропорционально численности населения, это говорит о следующем, что, видимо, Османская империя в будущем предполагала, была уверена, что независимо от исхода Первой мировой войны, так или иначе, вопрос этносов, христианских этносов, так или иначе будет решаться на уровне международного права. И вот они хотели изменить демографию.
Защитить.
Демографию хотели изменить таким образом. Конечно, обвиняя, ложно приписывая те или иные народы, и греков, кстати говоря, ну и в этот момент курдов. Но курдов они тогда перетащили на свою сторону, они поддержали действующую власть. Хотя в последующем курды стали обвинять Стамбул, а потом уже Анкару, потому что они не выполнили обещания. Как армянам обещали автономию, и курдам тоже не предоставили автономию. И, кстати говоря, сейчас этот вопрос уже, как мы знаем, стоит достаточно серьезно. И курды сейчас буквально в шаге от становления своего государства. Только вопрос, какие территории будут охватывать. Это Ирак. Это, опять-таки, посмотрите, опять в зону попадают это восточные вивоеты, где проживали курды, сейчас проживают курды, а тогда они проживали вместе с армянами. Это были, в общем-то, демографические отношения, приблизительно было где-то одинаковое. Это Сирия, и сейчас возникает вопрос и об западном Иране, где проживают тоже курды. То есть, как видите, не случайно президент Турции Эрдоган в преддверии вот этих событий говорит, что для Турции Первая мировая война еще не окончилась. Он прав.
Ну и вот если говорить о том, а как армянское население реагировало на вот эти репрессии, на депортацию, на массовые расстрелы, были попытки же как-то пытаться противостоять этому?
Уже в 15-16 году, даже в ходе вот этих событий раньше, сложилась достаточно сильная политическая диаспора. Я имею в виду Западное бюро партии «Дашин институт» и других партий, политических партий. Они, конечно, сделали все для того, чтобы мир узнал о тех, то, что происходит в Османской империи. Именно в тот момент на страницах ведущих западных изданий, европейских изданий, появилась информация о том, о массовом избиении, прежде всего, армян, да и вообще христианского населения. То есть уже в тот момент мировая общественность так или иначе была осведомлена. Ну и особенно, конечно, много писалось об этом и в России. Я говорю, я вот просматривал всю печать, российскую печать 2015 года, там очень много информации о том, что происходило в этой зоне Османской империи.
Шеф-редактор Восточной редакции информационного агентства «Регнум» Станислав Тарасов у нас в гостях. Вспоминаем геноциды армян. 7373948, ваши вопросы нашему гостю. СМС-портал +7 925 48 948. Здравствуйте, слушаем вас. Как вас зовут? Попробуем вывести вас в эфир. Да, слушаем.
Алло, добрый день.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Игорь, и я бы хотел сказать, что я, конечно, против геноцида, но на бытовом уровне я прекрасно понимаю турок, потому что у меня было столько историй с армянами, с их заселение, маленькие истории можно рассказать?
Нет, нельзя, потому что это совершенно не по теме нашей программы. Вопросы все-таки должны ваши быть историческими. Программа у нас историческая, вспоминаем хроники 20 века, а ваши личные отношения к тем или иным национальностям в данном случае нас не интересуют. 7373948, слушаем вас, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, здравствуйте.
Да.
Конечно, это величайшая трагедия, Царство Небесное, всем невинно убиенным. Это страшная была трагедия. Но вы, господа, забывайте, вот ваш историк, самый главный момент, что младотурки образовались в 1890 году в Салониках, правильно?
И нет, они выходцы оттуда, они выходцы оттуда.
Организация была Эммануэль Караса. Организация Бнайбрит, еврейская организация.
Спасибо, я поняла, это наш постоянный слушатель, Олег.
Я могу вот уточнить несколько.
Пожалуйста, уточните.
Здесь вот слушатель, в принципе, прав. Говорит, что младотурки все выходцы из Салоник. Абсолютно, у них первый, да, и так далее. Да. Я повторяю,
но власти, они пришли,
власти
мы
пришли,
о
они
моменте,
пришли к власти,
они...
мы не говорим о том. Это, вот я хочу вам сказать, что в турецкой печати не случайно, турецкие СМИ, вот буквально накануне вот этих трагических событий, был запущен тезис, что события 15-го года, то есть истребление армян, осуществлялось младотурками, а не турками.
То есть это они
девширмя,
так бы дистанцировались.
Девширмя они называют, это те евреи, которые приняли ислам по тактическим соображениям, турецкие евреи, которые приняли ислам и, в общем-то, хотели
как
перевести,
говорят, что это не
перевести
мы.
Стрелки. Да. Но это, вы знаете, это тезис был, кстати говоря, он озвучивался даже на высоком уровне. Но этот тезис был популярен в Турции в момент, когда у турок обострились отношения с Израилем. А потом его просто-напросто сняли. Ведь хотите, не хотите, в тот момент под турки управляли страной. И ответственность, если Турция является правопреемником, а Ататюрк правопреемником того государства, то, естественно, ответственность, историческую хотя бы ответственность, они должны разделить.
Жираф Мариус спрашивает на сайте, почему сегодняшняя Турция так рьяно отрицает геноцид армян, в отличие, скажем, от Германии, которая признала и Холокост, и другие свои военные преступления?
Турки не готовы. Здесь это первое. И второй момент, в Турции есть союзники. Я вам хочу сказать, что в октябре 2009 года были подписаны Цюрихские протоколы о нормализации отношений между Арменией и Турцией. Кстати, там четвертый пункт предусматривал создание общей государственной комиссии историков по изучению проблем геноцида. Вот если бы Турция ратифицировать эти документы, мы бы сейчас бы отмечали бы этот юбилей, но он не был бы так политизирован. Кто помешал это сделать? Это помешал Азербайджан, который под давлением Турции, под давлением Азербайджана отказался ратифицировать, искусственно привязал это к условиям Карабахского регулирования. Это очень тонкая материя. В Азербайджане вообще отрицают, это, вы считаете этот фактор вымышленным, понимаете?
Но есть же документы, вот наш слушатель тоже спрашивает, есть же архивные документы?
Конечно.
Есть доказательства?
Нет, вот, например, я вам хочу сказать по личному опыту. Вот, например, в России все документы открыты. Вот я наблюдал в архиве внешней политики. Вы знаете, кто там больше всего сидит? Азербайджанские и турецкие историки. А вот поезжайте в Турцию. И вот я, например, был в Турции и хотел попасть туда в архив. Мне сказали, что 7 миллионов документов Османской империи к этому моменту открыты. Из них только доступ имеется к 10 тысячам. А когда я спросил, что это
значит
за...
открытые тогда?
Ну, то есть вы, открытых фондов. Вы приходите, заказываете, и вам могут приносить, как в любом архиве. А когда я попросил, дайте мне по военному ведомству, там отдельных военных управлений, то есть там, где, по нашим предположениям, могли быть отражения вот этого депортации конкретно и так далее, все фонды закрыты, даже для турецких историков закрыты, а не говоря о нас. То есть они ищут, а потом выясняется, что они... готовились к этому юбилею, выискивая в других архивах документы, которые могли бы предъявиться в качестве обвинительного акта. То есть история как судебный процесс. Понимаете? Что касается Германии. Германия тоже союзник Турции от Османской империи. Участвовали, работали военные советники, разрабатывали, были причастны, в общем-то, к тем зверским акциям и так далее. Вот если бы Германия, сейчас вот Германия признала. Вот теперь возникает следующий вопрос, что если только трагедия, это, вот, геноцид будет уже иметь вот такие правовые последствия, то у армян есть все основания, в общем-то, предъявить требования к Германии. Точно так же они могут загнать их в режим, как отношение к Холокосту. Ведь до сих пор Германия выплачивает определенные компенсации по отношению,
да,
к...
Я так понимаю, да? Что вот вайб, который нам пишет, что если Турция признает геноцид армян, придется заплатить за него. Но нет уже в живых ни карателей, ни их жертв. Но есть семьи жертв, которые, в общем, могут тоже требовать какой-то справедливости.
Ну вот здесь тоже интересный момент. Вот Турция... Турция говорят, что говорит. А почему, говорит, почему в Армении? Именно в Армении, я имею в виду, такое внимание обращают на геноцид, когда речь идет об османских армянах. И вся западная диаспора — это бывшие османско-подданные. Мы с ними договоримся, хотя они все процессы в Соединенных Штатах Америки проигрывают, вот имущественные и так далее, вот потомкам проигрывают, договариваются. А что касается Армении, нынешне это русская Армения.
Вы же никакого отношения,
да,
к какой нашим
отношения
армянам
имеет? Почему,
не имеете.
Почему Ереван так поднимает и так далее? И вот здесь складывается определенная коллизия. Не турецкая сторона хочет развести, это бывшие наши граждане, да, мы с ними договоримся, да, мы
не
решим свои проблемы.
Не хочешь выводить это на международный
глобальный уровень? Безусловно, да. А самое интересное, что вот, например, по моей информации, потомки депортированные армяне сумели передать документы на собственность недвижимость, там, собственность и так далее, сумели переправить в одно из, одному из западных консулов, французскому консулу. И турецкому министру иностранных дел, тогда еще, Ахмедову, когда он еще не был главой правительства, ему показали очень большое количество исков. То есть это юридически действующие документы. И если только начнется какой-то судебный процесс о компенсации, то потомки нынешнего турецких армян, которые проживают в основном на Западе, хотя частично они живут и на территории России, и в самой Армении, они могут получить компенсацию. Это серьезный момент. И здесь даже еще не в этом. Они составляли там же демографическая картина совершенно была другая. Это все же хотите, не хотите, но становление этих Карс, Эрзурума, Вана, Битлиса, Диарбакыра, очень серьезное участие принимали и армяне. Это их историческая родина. Это историческая родина, как и с другими народами. А их выгнали оттуда, понимаете, чтобы вопрос не просто решать на уровне гражданского права, а тут вопрос, а кто нам компенсирует эти исторические потери. То есть здесь нужно очень серьезно договариваться. Вот Турция допустила очень серьезную ошибку, что не ратифицировала Цюрихский протокол 2009 года. Если бы они их ратифицировали, нормализовали, открыли бы границы вот к этой дате, поехали бы, покаялись, понимаете, вот турецкий представитель, например, президент должен был бы быть в Ереване сейчас, понимаете, а не праздновать там битву Галлиполи у себя, которая имела значение, но не такое значение, что Турция проиграла эту войну, понимаете. Они должны были там, они уже принципе пока нет, и снять накал, понимаете, начать договариваться. Потому что ни армяне, ни турки не улетят на другие планеты, они вынуждены будут жить по соседству, и не всегда они будут находиться в состоянии конфронтации, как сейчас.
Что касается младых турков, которые, собственно, под покровительством и под предводительством которых проходили все преступления, да, совершаемые в адрес армян, то как местное население, просто обычные рядовые граждане Турции реагировали на все это? Они участвовали в этих преступлениях или пытались, наоборот, как-то помочь, спасти? То есть как вообще, как население себя вело?
Точно так же, когда вот проходила чистка в Карабахе и в Азербайджане в современное время, жители вместе с соседями, очень многие турки, этнические турки, курды даже, помогали друг другу. Вот сказать, что историческая вражда такая была, нет, были толерантны, понимаете. Да, есть была политика, но сказать, что генетическая заложена была вражда между этими народами, которые были по соседству, это неверно. Очень многое было, и армяне спасали курдов, и курды, и турки спасали армян. То есть это все, понимаете, это позитивный опыт жизненный. Ведь ну, 300 лет Россия присутствует на Кавказе. 300 лет. А до этого сколько лет? Где, с кем проживал этот этнос, понимаете? Где он, какие соприкосновения с какими народами, государствами вступал? И какой опыт исторический он вынес за это? На уровне генетических знаний. Если бы только изначально существовали, они бы толерантно-враждебные, вряд ли бы армяне сумели выжить, поверьте мне. Они это очень толерантные, очень дееспособные, очень способные, выдающийся народ. И он сумел, в общем-то, на протяжении долгой истории, понимаете, в чем дело, потеряв государство свое еще там в средневековье, раннее средневековье, вернуться к нынешнему положению, сейчас на равных говорит уже, в общем-то, отставив свое историческое право, это же велико, это позволь не каждому народу, сколько народов исчезло.
И территории свои совершенно да. не вернула. Но если говорить о преступлениях, которые сегодня официально уже, да, и отмечается дата, и официально названы геноцидом многими странами, все-таки вот много споров вокруг того, там массовые расстрелы, да, массовые убийства, депортации. Говорят также еще о медицинских экспериментах, которые проводились, по сути, как это потом уже, да, было в Германии, что специально брали там армянских солдат, испытывали на них какие-то вакцины от тифа, дальше там беременные именем женщины давали какую-то отраву, тоже многие умирали. Этому есть доказательства?
Нет, это может быть, я повторяю, что это вот эта вакцина, эксперимент. Ну, представьте себе, вот кто знает реалии, кто знает, даже сегодняшние реалии в той восточной части Анатолии, которая тогда, там в тот момент специально выбирать, отбирать какие-то врачи, это нужно проводить какие-то опыты, куда-то вывозить, понимаете, это слишком долгая такая, это слишком сложная операция. Может быть, когда-то кто выживший вот из этой депортации, какие-то этнические армяне оказывались в этой ситуации, исключать нельзя, но сказать, что именно таким образом осуществлялись вот эти уничтожения, таких серьезных доказательств нет. Доказательства заключаются в следующем: определенный конвой, зона попадает в невыносимо тяжелые условия, понимаете, палящее солнце, нет воды, пустыня и так далее. Люди, естественно, понимаете, просто в этой ситуации, естественно, умирают. А потом часть из них растворяется, понимаете, часть из них выезжает. Это вот какие, создание таких условий, при которых человек просто не выживает. Вот какие созданы были для армян. Конечно, были вооруженные стычки, будем говорить, что там, я уже упоминал о Курске, Хамидие. Восстания, да, безусловно, да, это нормально. То есть народ не просто как быдло, понимаете, вели как на барана на убой. Конечно, было сопротивление, конечно, были жертвы. Мы видим, фиксируем последствия, окончательные результаты этой зверской акции.
Ну вот Павел совершенно справедливо спрашивает, а с какого момента наступает правовая ответственность государств? С образования ООН и Лиги наций или сотворения мира? Тогда у всех народов получается рыльце в пушку.
Ну, по большому счету, безусловно. Я согласен с Павлом и так далее. Вот, например, евреи сумели добиться Холокоста и его компенсировать. А сколько мы видим зверских акций, которые происходят в Африке, в Азии происходило и так далее, которые просто остаются на уровне таких энциклопедических знаний. Вот армяне решили бороться и борются за это. И тем самым они укрепляют свое историческое положение. Кстати говоря, государственное и цивилизованное положение. И я думаю, что у них многое получится сейчас. И так или иначе, Турция, если она хочет быть ее партнерами, если она хочет быть цивилизованным государством, она вынуждена будет признать. Я говорю, что турки шли к этому. Турки шли постепенно. Еще, вот на моей памяти, еще 10 лет тому назад об армянах, курдах вообще невозможно было говорить в Турции, в Стамбуле.
А сегодня этот вопрос, насколько я понимаю, поднимают и местные политики,
открыто,
со стороны общественных организаций. Есть писатели, которые, да, правда, осуждаются за антитурецкую позицию, но тем не менее,
которые поднимают эти вопросы. Я могу просто случай привести. Я в Стамбуле, просто такая, мы сидели в этом, такое чайхане, что ли, типа такого, и так далее. И когда с турками говорили по-турецки, они спрашивают, вы откуда? Мы говорим, мы из Армении, из Армении. Вы знаете, что они поверили в это, да, они отказались брать у нас деньги. Мы подумали, что это криптоармяне. А на самом деле оказались турки. Это вот до того, это просто на моей памяти, говорю, что турки, нет у них вражды такой. Надо вести ситуацию, почему? Потому что надо использовать сейчас, да, вот трагедия произошла, да,
надо
народы
сделать
переживают.
Так, на ваш взгляд, чтобы это стало историей, чтобы все публично покаялись, виновные в этом, и дальше уже вспоминать это как трагическую историческую дату без политических подтекстов.
Безусловно, да, туркам и армянам жить вместе. И азербайджанцам с армянами тоже жить вместе. Надо выходить, искать в истории позитивные элементы, а ведь так и было и есть, понимаете, на самом деле. Если мы будем только выпячивать негативную сторону и так далее, мы будем все время находиться в состоянии вечной вражды. Надо выходить на цивилизованную, нормальную жизнь. А из истории надо делать опыты, конечно.
Совсем немного времени у нас осталось. 7373948 наш телефон для того, чтобы задать вопрос. СМС-портал +7 925 48 948. И в Твиттер тоже пишите, @говоритМСК. И на сайт сообщений в прямой эфир говоритмосква.ру. Слушаю вас. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, говорите.
Всем, Виталий, Москва.
Да.
Пусть ваш приглашенный ответит на один вопрос. А сколько турков по отношению к армянам в ту бойню погибло?
Спасибо.
Да, есть такие данные, называют, но опять-таки неточные данные. Турки действительно тоже погибли, это правда, говорит. Называют там... Я встречал 600 тысяч, некоторые 200 тысяч. Не ручаюсь за это, но такие цифры присутствуют, они историками признаны. Это объективный момент. Это правда.
Итак, 7373948, еще ваши вопросы нашему гостю. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
А вот я хотела узнать, компенсации будет, когда вот русских выживали из Армении в 90-е годы?
Спасибо, но это все-таки тема другой программы. Обязательно, когда будем поднимать эту тему, зададим и этот тоже вопрос. 7373948, слушаем вас. Как вас зовут?
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Вадим.
Да, Вадим.
Будьте любезны, ответьте на вопрос. Как азербайджан в то время называли татарами? Уничтожали в Баку.
Спасибо, но вы опять, получается, хотите говорить совершенно о другом. Мы говорим об истории геноцида армян. Напоминаю, что в этом году столетие геноцида армян, 24 апреля, объявлено европейцами днем памяти, жертв памяти геноцида армян. И официально эта дата празднуется впервые в этом году. Очень много также вопросов в отношении других народностей. А как же чеченцы, ингуши? Об этом всем мы тоже будем говорить. И, кстати, уже будем говорить в следующем часе, когда будем говорить о присутствии русских на Кавказе. А Григорий из ПБ задает вопрос, понаехавшие в Турцию корейцы почему-то не сильно уважают курдов. Но это уже другие детали, другая абсолютно история. Но что важно, Павел тот же спрашивает, что еще недавно была же в Турции уголовная статья за оскорбление турецкости.
Да, было. Сейчас это снимается. Они проводят демократические преобразования. Турция меняется. Она меняется не так быстро, как это хотелось бы. Но она действительно меняется. И сейчас я еще раз повторяю, что среди интеллектуального класса, правящего класса, все же преобладает тенденция, что нужно идти на сближение с армянами и признать. Вопрос в другом, что сейчас, конечно, в какой форме, как это выльется, компенсация финансовая там, и так далее. Это пока он стоит теоретически, но практическая реализация мы только видим на опыте судебных процессов, которые были в Соединенных Штатах Америки, где представители западной диаспоры выигрывали все суды.
И получали компенсацию.
Да, других примеров пока нет. Но все же, надо все же исходить из позиции, что ни те, ни другие ни на Луну, ни на Марс не отправятся. Они будут жить вместе, и надо, в общем-то, перезакрыть эту страницу и начинать сотрудничество.
7373948, последний вопрос, очень коротко, пожалуйста, здравствуйте, как вас зовут?
Александр.
Да, Александр.
Я из Москвы, я хотел вот такой вопрос у меня. Почему Россия не предъявит англосаксам, когда в 14-20-х годах 60 миллионов людей русских было замучено в Сибири?
И об этом... Спасибо. Я, честно говоря, не очень понимаю, о чем говорит наш слушатель, и это явно не касается темы геноцида армян. Спасибо вам за эфир. У нас в гостях был шеф-редактор Восточной редакции информационного агентства «Регнум» Станислав Тарасов. Это была программа «Хроники. 20 век».
Хроники. 20 век.